приводит Гмара Масехет Брахот, что вообще там, где жил Раби Мейр, великий Тан Раби Мейр, там были всякие хулиганы, бирьоним так называемые, хулиганы. Эти хулиганы ему сильно докучали, очень сильно. И настолько сильно, что он начал молиться, чтобы они умерли. Это не были просто, так сказать, у него была праведная и мудрейшая жена Брурия. Она ему сказала, что есть другой способ. Помолись, чтобы они вернулись к Торе. И она объяснила, на основании стихов, это особо, это еще один урок просто, я не могу сюда все сюда втиснуть. И она, он, Рамейр послушался ее. Надо уметь слушаться жену, что-то умное говорит. Начал молиться, чтобы они вернулись к Торе. Они вернулись к Торе. Поймите, это были люди, которых Рамейр уже до этого молился, чтобы они умерли. Это не были просто, так сказать, плохие соседи. Поэтому, конечно, о молитве за проклятие отступников надо до этого просить, чтобы Всевышний вернул весь наш народ к Торе. Вот это то, в чем мы можем проявить единство нашего народа, кроме того, что помощи то или иной самыми разными способами, то есть это всегда есть заслуга творения добра. Вот, допустим, была замечательная инициатива, одна женщина организовала такой гмах, квартиру для тех, кто хочет съехать с места ракет. Публиковала это. Ну, пример такой помощи. Надо, не каждого человека стоит брать дом, но это вопрос другой, на это можно договориться. Но это пример, чтобы человек не чувствовал, что он... Помню, когда это было 21 год тому назад, когда была военная операция в Иуда-Шамрон, началась в Пейсах, это было тяжелейшее поражение в Нетании, там, в ночь пасхального седера. Мобилизовали на следующий день милуим запасников, а там были религиозные, которым нечего было кушать на Пейсах. Так наши соседи организовали помощь просто доставить религиозным солдатам кошерную на Пейсах пищу. Мы послали большой пакет с телефоном. Нам позвонили, поблагодарили. Есть много вещей, знаете, когда мы в этом мире творим добро другим, помогаем другим, отзывчивое сердце, это все объединяет наш народ, приближает наш народ. Это причина достоится высшего благоволения, что так нам сейчас необходимо. Это первая тема, которую я сегодня хотел поговорить. Вторая тема, она немножко, я уже начал ее реальную, но идемся к ней с самого начала. Одно место в Таилим, это хочу покоснуться. До этого я хочу напомнить то, что я уже говорил, то, что говорится, что Тора защищает от ангела смерти, это Гмара Масехет Макот, есть в русском переводе. Если я правильно помню, это 10-й лист, первая страница, что хотя Тора не защищает от мстителя за убийство, неврующее убийство, но Тора защищает от ангела смерти. И дальше об этом говорится Масахет Шаббат, в другом месте, что Давид Амелех, он себя пытался защитить от ангела смерти, что он непрерывно учился в Шаббат. Есть, я хочу просто вещь просто объяснить, это совершенно поразительная вещь. Есть у нас Масахет Сота. То есть что такое сота? Это женщина, которая подозреваемая в измене мужу. Это очень тяжкий грех. И который есть ради святости еврейского народа. Всевышний, целая глава называется «Поет ее водой, которая приносит браху тем, кто не согрешил, но поражает тех, кто согрешил». Вещь известна. Это есть у нас «Башат Носу», есть там глава называется «Сута», есть «Масехет Сута». Есть «Масехет Сута» в Мишне, Мишна. Есть Мишна, что есть ситуация, когда заслуги женщины ее спасают. И до конца. Защищают ее от смерти полгода, год, два, три, но защищают. Защищают. Там Гмара обсуждают тему, какая заслуга может ее защитить. Там говорится очень интересная вещь, что с одной стороны, если научит Тору сам по себе, то Гма там говорит о заслуге Торы. Гма говорит, что если она самоучится, это не защита. Тора женщина, она не имеет силы такой, как Тора мужчины, они в этом не запобедана, поэтому она их не защитит. Но если она помогает учиться своему мужу и детям, это может ее защитить. Кого год, кого два, кому три. И тем более Тора защищает самого человека, который учится. Это то, что мы привели, что Тора спасает ангела смерти, то, что Давид а-Мелех учился, чтобы не умереть в шаббат, не умереть.
Конор, вот можно вопрос? Адам отдал 70 лет своей жизни, да?
Да.
А что, он этого не знал, что
его я не знаю. Это не наша тема сейчас. Есть тема другая. Тема, что учеба Торы защищает и других, не только человека самого себя. Кстати говоря, слуги этой самой женщины, сута, Тора ее мужа, детей защищает ее. Я хочу привести одно место, это то, что приводится, это место это в Гмаре, Масехет Макот, 10-й лист, первая страница, в самом конце первой страницы, у кого есть в русском переводе, можно посмотреть, это буквально последние строчки 10-го листа первой страницы. Есть в Тейлим, в 122-й главе, Дамакон, да. Есть тут такое место. В 122 главе Тейлим «Омдойсо юраглейну башарех шарех Иерушалаим». Буквально наши ноги стояли в вратах Иерусалима. Сам. Штекрат это редактировал. Интересно. И вот объясняет это Гмара Масехет Макот, это место так. Что значит стояли наши ноги в Иерусалиме? Объясняет это Раби Йошуа бен Леви так, что наши ноги, то есть понятие ламод, стоять, означает выстоять против кого-то тоже, выстоять. В силу чего наш народ выстаивал в войнах в силу Торы, которые изучали в вратах Иерусалима. Врата – это имеется место суда, место учения. Я просто прочту, что это я скажу без, не читая. Тут написано это прямым текстом. Сказал бы Йошуа, сын Леви, что означает написанное в книге Тилим, наши ноги стояли в твоих воротах Иерусалим. Кто позволит нашим ногам выстоять, победить в войне? Врата Иерусалима здесь занимали Торой. Это Гемара. И тут говорится, что это заслуги Торы, которые дают силы выстоять в войнах. Я приведу еще. Я расскажу одну историю. История, знаете, есть в армии довольно высокие офицеры, религиозные. И один из... Зачастую это боевые части, так сказать, избранные. Была одна история в одно время из операций в Газе, когда, по-моему, это был какой-то полковник или подполковник. Он выпустил письмо перед входом в Газу, и он сказал, что со своим солдатам заслугу изучающих Тору мы победим. Это очень разозлило многих людей. Это то, что сделал сам. Я помню хорошо, это было 42 с кусочком года тому назад, когда была так называемая война Шлома Галиль, мир Галилея, была первая Ливанская война. Была очень тяжелая война. Реально была война с Сирией, которая просто была сосредоточена на территории Ливана, а не на Сирии. И у меня просто в самом начале войны родился второй сын. Помню, что когда он писал на четвертый или пятый день после начала войны. И в шаббат, знаете, мы жили там в Факим. На Факим мы хорошо знали, что происходит. Очень просто. Там возле Факим находилась одна из крупнейших баз израильской авиации. Там было видно по количеству самолетов. А то, что началась эта война, мы знали не по радио, просто мы увидели, что авиабаза начала работать в шаббат, как будто бы будни. Массовые вылеты и все прочее. Это видели, просто слышали это, не надо было далеко ходить. Так вот, до шаббата, я тоже слышал из новостей, планировалась очень такая тяжелая операция по уничтожению противовоздушной обороны Сирии. Это была очень опасная вещь. Это было все из Москвы. И вот в шаббат было сообщение, что была очень успешная операция, мы не знали деталей. Но когда у нас был дома Шалом Зохер, когда пришли соседи, раввины, поздравляю сказать им Мазл Тов, то рассказал об этом Раб Хаим Камил, мой учитель, что дело там было так. Один из высших офицеров ВВС был Бааль Тшува. Когда узнал, увидел, какая тяжелейшая операция, уничтожение системы противовоздушной обороны сирийцев, он позвонил раввинам в Бнейбрак. Они организовали сразу молитвы, чтобы люди учились и молились за успех. Не оказались детали. А какие были из этого результаты? Там были очень тяжелейшие воздушные бои, в том участвовали одновременно 250 самолетов с двух сторон. И как сказал потом, искали там израильские летчики, что сирийские летчики – это хорошие летчики. Это не... Но была помощь свыше. Не погиб, не разбился ни один еврейский самолет, а сирийцы потеряли 60 самолетов. Это была война, это вы не помните. Вы помните это? Я помню. Я помню хорошо. Я тогда еще подлежал призыву в качестве запасников, но меня не мобилизовали. Вот. Это сила Торы и молитвы. То, что сказано, что когда есть голос Якова, то не властвуют руки Исава. И что-то к этому еще одну вещь добавить. одно из мест, которое было буквально на линии огня, это было Ишива Тифрах. И, то есть там Рош Ишива, с одной стороны, это из самых лучших ишив в мире, там учится больше 1000 учеников, это не маленькое место. Он человек, с одной стороны, очень осторожный, но они уже знакомы, что такое ракетный обстрел, это вещь не новая. Это не первый раз, но давно это. И, но по обилию взрыва вокруг возник вопрос, может, стоит прямо в середине шабата вызвать автобус и эвакуироваться. Ну, Рош Ишива решил, что нет. Человек очень осторожный. И он сказал, есть обещание папы Раба Хаима Каневского, великого Стайплера, что в Тифрах Ишива не пострадает. Но я на это полагаюсь, Ишива осталась, продолжила Симхат Тора, молитвы. И вот я получил потом на днях запись его беседы, которую он сказал сразу, так сказать, на свежую ситуацию, в Моцей Шаббат, после 2 недели назад. Сказал одну тяжелую вещь. Обычно такие события происходят во время каникул. Значит, нужно людям отдохнуть, потому что не нужно. Но нет в это время защиты Торы, такой, как когда вы учится. Поэтому сейчас первое, что произошло, это было принято решение, что старшие ишивы, да, более, они начали учиться почти за неделю до начала семестра. Мои 2 внука уехали в Нейбрак. А, допустим, ишива Таран, аврахим нельзя, так сказать, заставить, что это не дети, а жены, это не так просто. Но Рош Ишива сделал очень разумную вещь. Он дал большую стипендию. Кто-то будет учиться 2 седера. Каждый седер по 5 часов. Вы знаете это. И бета-мидраш был полон. Был полон. Это наша защита. Хочу привести просто еще один источник этого. Это тоже есть в русском переводе. Я не помню точно, дав. Это находится в Масехет Мегила. Если правильно помню, где-то в первом томе, где-то там, где объясняются стихи из Мегилат Эстер. Там описывается известная история, как Аман захотел, ему было как заноза в самом больном месте, это был Мордехай, которому не кланяется. Он решил от него избавиться. И вот ему подсказали. Там вот дерево, 50 ама, 50 локтей. Пойди к завтраку к Ахашверошу и попроси повесить там Мордехая. Вот, а в эту ночь приснился Ахашверошу, он не мог заснуть, пока он вспомнил, что есть тот, кто спас его, которого он не отблагодарил. И выяснил, что это Мордехай, который его спас, сообщил о заговоре против него. И он решил, что надо его отблагодарить. Утром, когда утром спросил, тот пришел Аман просить, чтобы повесили Мордехая, и вот спрашивает Ахашверош, а кто находится во дворе? Говорит, Аман, ну, пусть быстренько придет. Говорит Ахашверош, как надо уважать человека, которого Всевышний, которого хочет, царь хочет его отблагодарить, уважить его. И, конечно, Аман думал, что имеется он сам. Понятно. Надо одеть его в царскую одежду, надо одеть его в царскую лошадь. И вот говорит ему Ахашверош, все, что сказал, пойди сделай это Мордехаю. Это было тяжелейшее, знаете, если надо понять, что это рода люди, для них почет – это самая важная вещь. Почему хотел убить Мордехая? Потому что он почет ему не оказывал. А тут такое падение. Такое падение, он понял, что это неспроста. Даже он понял. Там было еще одного, вылили еще помои, как это приводится в Гморе, его собственная дочь. Она думала, что это Мордехай. Она ведет тут лошадь. Вещи известные. Но не это сейчас моя тема. Когда все это происходило, когда кончилось, Мордехай еще не видел, что кончилось весь заговор Амана и Ахашвероша, он вернулся к своему посту и к тем детям, которым учил Тору. 3 дня в посту. И вот вместо, где не учились, приходит Аман. Мордехай боялся, что он приходит его убить. Пришел Аман и спрашивает детей, а что вы делаете? Сегодня день, когда приносили так называемый Курбан Омер, приношение Омера, день, когда начался счет Омера. Курбан Омер, мы учим законы, как отделять часть для жертвенника из хлебного приношения Омера. Сказал об этом Аман, что ваше учение Торы победило, отменило весь мой заговор. Вещь поразительная, даже Аман это понял. Да, Бог, чтобы мы это хорошо поняли. Мы тоже хорошо это поняли. Вот сейчас я вам скажу. Ситуация очень непростая. То есть это я не хочу никого пугать. Знаете, все не хуже меня. Ситуация очень непростая. И у нас есть одна сила. Не полагаться на армию, не полагаться на Америку. А знать, что даже если они внешне нам помогут, это в заслугу тех, кто изучает Тору. В заслугу тех, кто молится, кто живет болью с родом Израиля. Поэтому у нас сейчас, конечно, время укрепить себя в Торе, укрепить себя в молитве. Кто-то может, конечно, поддержка Торы, это все то же самое, это просто дать возможность всем изучающим Тору учиться.